Одним словом.
Час и уже 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зитков у микрофона. Я приветствую Евгения Бунтмана.
Добрый вечер.
Который напротив меня. Начинается программа «Одним словом». Давайте я напомню наши координаты и перейдем, собственно, к обсуждению с вами главных тем уходящей недели. Итак, телефоны для ваших сообщений СМС, для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира 363-3659.
Новость недели.
Новость недели получила у нас название «Россия и Евросоюз. Новые отношения». Не знаю, насколько они новые. Во всяком случае, на этой неделе было несколько мероприятий, посвященных именно отношениям России и ЕС, отношению Евросоюза к последним событиям вокруг России и Грузии. Был созван чрезвычайный саммит Евросоюза, созван его председателем, французским президентом Николя Саркози. Там была принята резолюция некая. Потом была сессия Европарламента, где также обсуждали Россию, и очень бурно обсуждали, и приняли резолюцию, и была встреча глав Министерства иностранных дел стран Евросоюза, где также говорили о России. Говорили примерно одинаково. Вот несколько основных пунктов. Это, во-первых, была подтверждена территориальная целостность Грузии, что, в общем-то, логично, и не могло,
не могло этого не быть,
потому что все международные организации и правительства европейских стран, и все, вот, как мы выясняем, кроме Никарагуа, придерживаются принципа территориальной целостности Грузии. Далее в каждом документе говорилось о непропорциональном ответе России
на Кавказе,
на действия Грузии, соответственно, в Южной Осетии. И, наконец, во всех этих документах было принято решение, или призывалось принять вот такого решения, к замораживанию переговоров по новому соглашению России и ЕС, второго раунда переговоров, если не ошибаюсь.
Да, именно так, в общем...
Никаких санкций не последовало.
Смотрите, какие у нас здесь дела. У нас здесь есть три позиции, озвученные Евгением Бунтманом, три заседания европейских политиков разных уровней по России. У нас были многочисленные слухи и воинственные призывы о введении санкций, которые, прежде всего, предлагали бывшие страны Советского Союза, а также это предлагала Польша.
Бывшие страны Варшавского договора, да.
Да, да. И Великобритания, кстати. Вот. Но никаких санкций не последовало, и, как мы слышали в субботу, господин Баррозу сказал, что, собственно, никаких санкций они не собираются.
Это было
вводить.
Ясно еще в пятницу, на самом деле, до саммита, но любопытно, что в британскую прессу были запущены слухи, и, во всяком случае, ходили слухи, что в ответ на санкции Россия прекратит поставки нефти и газа.
Да, ну и, собственно...
Со ссылкой на некого функционера Лукойла такие слухи проскочили, они оказались, как и ожидалось, абсурдными, и вопрос, не были эти слухи из Москвы запущены.
Ну и тем более, что господин Лавров, глава МИДа российского, неоднократно на этой неделе на различных брифингах говорил о том, что мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять. Но, несмотря на это, в документе, который был принят по итогам вне очередного саммита Европейского Союза в Брюсселе, говорится о том, что по сути, Европе нужно задуматься о своей энергобезопасности и о своей энергозависимости. Энергозависимость это присутствует, да? Вот, Женя, здесь какие-то цифры.
Ну да, нас спрашивал Анатолий, научный работник, насколько действительно существует зависимость Запада от наших энергоресурсов, и должен сказать, ну, Запад, это имеется в виду, в первую очередь, Европа, потому
ну,
что...
да, конечно.
Понятно, что газ у нас не идет по трубе в Соединенные Штаты. Ну, Восточная Европа зависит сильно от российского газа. Кто-то на 99%, например. Ну, вот у меня цифры, правда, 2006 года, несколько они изменились, наоборот, в сторону увеличения. То есть еще больше зависит от российского газа, потому что увеличились поставки с этого года в некоторые страны. Ну, например, Германия больше, чем на треть зависит, Италия на треть, Франция тоже на 25%. В общей сложности от газа потребление газа обеспечивает 27% европейского.
Иначе говоря, мы Европе нужны, но здесь у этого вопроса есть и вторая часть, и мы это будем ставить на голосование. А нужна ли Европа нам? Да, потому что есть есть, звучат голоса в пользу того, что мы разберемся сами. И, как вы помните, в ходе прошлого эфира или позапрошлого наша, часть наших слушателей говорили, что наоборот, будет лучше, если мы будем в такой изоляции, никто нам не нужен, мы, у нас все станет только лучше. С другой стороны, различные связи, культурные, некультурные, политические, неполитические, конечно, нам это необходимо. Итак, кто кому нужнее? Мы Европе или Европа нам? И, соответственно, кто больше потеряет от того или иного разрыва отношений? Как мы видим сейчас, никто не собирается ничего разрывать, между тем речь об таком похолодании идет без конца. Кто больше пострадает? Соответственно, кто кому нужнее? Мы Европе или Европа нам? Давайте мы сейчас сразу примем пару звонков. 363-3659 — это телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы», и мы ждем ваших сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Да, это Бессонов Алексей Борисович, город Пермь.
Да, Алексей Борисович.
Да, вы знаете, вот всю историю государства российского мы Европу прикрывали. Мы прикрывали от татаро-монгол, мы, так сказать, разгромили Наполеона.
Алексей
и
Борисович,
так далее.
Да. Во-первых, к Наполеону напомню, что он не из Африки пришел, но
нет,
да ладно.
Нет, это была угроза.
Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, Алексей Борисович, кто кому нужнее?
Конечно, конечно, мы нужнее Европе.
Мы нужны
Европе.
В чем выражается их потребность? Алексей Борисович, в чем выражается их вот эта вот потребность в России?
У нас уникальный культурный мир, у нас уникальный духовный мир, то, что чего у них нету. Но им удалось главное, им удалось приручить, прикормить нашу политическую элиту.
Вот.
Это она вся европейская.
Понятно, мы вас поняли, Алексей Борисович. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Давайте еще один звонок, 363-3659. Слушаем вас, добрый вечер. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Зовут меня Николай, я из Москвы.
Да, Николай, только радио, пожалуйста, приглушите, а то идет там...
Сейчас, секунду.
Да.
Значит, зависимость здесь обоюдная, причем сказать, кто от кого больше зависит, ни один эксперт этого вам не скажет.
Так.
Все зависит от того, какую цель там народ России или руководство России ставит в своем собственном развитии.
Нет, вот, вы для вас, на ваш взгляд...
Для меня, исходя из того, как я вижу развитие России, конечно, нам Европа нужна. Но кто кому нужнее, да, вот... На это вам никто объективно не ответит.
Вот так вот вы считаете.
Хорошо, объективно понятно. Нет, но мы, наверное, спасибо. Просим больше, больше эмоционального и субъективного. Мы все,
объективные оценки не нужны.
Еще, кстати, важная вещь, про которую мы не сказали. На саммите ЕС об этом не было ни слова. Во всяком случае, не было никакой конкретики. Про независимое международное расследование, которого требует Евросоюз. Европарламент требует, и министры иностранных дел тоже потом вспомнили, что неплохо было бы этого потребовать в рамках Международного уголовного трибунала, которому, правда, Россия никакого де юре отношения не имеет, потому что не подписывала Римский статут, который как раз предусматривает сотрудничество с этим международным трибуналом.
Здесь Алексей из Королёва нам пишет, спрашивается, задается вопросом риторическим, я полагаю, где же будут отдыхать чиновники, их дети учиться и жить?
Отдыхать будут на Черноморском побережье.
В Абхазии. Да. Но между тем, Алексей, мы все же исходим не только из того, что двусторонние отношения выстраиваются исключительно с позиции поиска себе места для отдыха, а все-таки с позиции блага для населения страны мы
Хотя
говорим
это тоже
об этом.
Существует такой нюанс.
Да. Итак, кто кому нужнее? Мы Европе или Европа нам? 363-3659. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Да,
добрый
как вас зовут?
Сергей из Москвы, здравствуйте.
Да, Сергей, здрасте.
Я хотел бы ответить на ваш вопрос.
Да, пожалуйста.
Да, нам, конечно же, очень нужна Россия в качестве врага.
Европа.
Конечно.
Угу.
Европа и весь западный мир.
Так.
Понимаете, вся наша экономика построена на экономике осажденной крепости.
Так.
У нас десятки закрытых городов, тысячи
так.
закрытых предприятий, которые работают на войну.
Так.
На них работают миллионы людей, десятки миллионов людей. Представляете, как они сейчас потирают руки?
Скажите, пожалуйста,
на них посыплется то есть... золотой дождь, понимаете?
Да.
Угу. А так радуются рабочие Тольятти, это целый город.
Хорошо, я вас понял. Скажите, пожалуйста, то есть единственная выгода России от Европы сегодня состоит в том, чтобы делать из Европы страшилку и тем самым...
Инвестиции в оборонку.
Конечно, конечно. А так как в оборонке занято почти половина населения,
угу.
включая семьи, детей, тёч, да?
Так.
То половина населения России безумно рада этому обстоятельству, поверьте.
Мы вас поняли. Спасибо.
Да,
спасибо за ваш звонок.
Аргумент мы тоже учтем, да.
А, кто будет покупать наш газ, если мы откажемся от поставок в Европу? Вот Михаил из Санкт-Петербурга ставит вообще эту газовую ситуацию разворачивать несколько в иную сторону.
Да, потому что есть такая проблема. Газ негде хранить, собственно, потому что долго, если Россия... Это общеизвестный факт. Если Россия прекращает куда-либо поставки надолго газа, в том числе, ну, скажем, там, 2 месяца или 3 месяца не поставляет газ на Украину, скажем,
так,
то этот газ негде хранить, потому что нету хранилищ для сжиженного газа должного количества, потому что резерв ограничен. Это придется снижать добычу газа, а это непосредственно, это потери, это прямые потери.
Ну, и на самом деле Михаил правильно разворачивает эту тему, потому что, говоря о зависимости Европы от нас в вопросе энергобезопасности, поставок энергоресурсов, мы никогда не задаемся вопросом о нашей зависимости от Европы в данном
Что мы с этим газом делать-то будем,
потому
если
что,
его,
потому что его кому-то продавать. Надо продавать, естественно.
Китаю наш газ не нужен в таких количествах, и Азии в целом не нужен газ.
Да?
В тех количествах, в которых мы поставляем его в Европу.
Давайте еще один звонок. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Слушаем вас. Алло. Алло. Добрый вечер. Алло.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, радио, пожалуйста.
Да, добрый день. Нет. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Да, я хотел бы вот тоже высказаться.
Да.
В том духе,
вас слушаю.
Это очень близорукое мнение, и я считаю...
Какое именно?
Ошибочное, что Европа, так сказать, односторонне от нас зависит. Вот сейчас мы перекроем этот кран, да, угу. И они там поднимут кверху лапки и побегут, значит, к нам сдаваться.
Так.
Дело в том, что, так сказать, именно вот эта история с Грузией очень показала, что нам важно, значит, контролировать вот эти потоки, которые идут в обход России газовой, которые идут, могут идти альтернативно из Туркмении, да. Из Ирана, да. То есть как только Европа получит в достаточном количестве иранский или там, скажем, туркменский, какой угодно газ, кроме российского, они... вообще, так сказать, перестанут от нас зависеть вот так напрямую и разговаривать.
То есть вы хотите сказать, что в наших интересах напротив выстраивать отношения с Европой хорошо, потому что в противном случае они откажутся от того, что мы им даем. И, соответственно...
Конечно, мы наше благополучие вот сейчас некое такое мнимое, может быть, фасадное, да,
так.
Оно там во многом, если не наполовину, именно зиждется на продажи на наших...
Ну, понятно. То есть, получается, мы должны бояться?
Я думаю, что да. Как только, так сказать, мы перестанем туда сливать этот газ, и вы правильно сказали, что перекрыть этот кран просто, это только так кажется, да? Газ девать некуда, а его добывать.
Да. Все понятно. Спасибо.
Да,
вы просто еще немного пропадаете. Тем более точки зрения...
Но вот не будем продавать мы газ в Европу, да, откажемся, скажем, от поставок газа, придется все-таки продавать Аршавина. Вот одной петербургской команде. Но, правда, вот таких немного, и на одном Аршавине пенсии, зарплаты не выплатишь.
Давайте мы сейчас запустим голосование, и но параллельно с этим мы будем продолжать наш с вами разговор. Итак, кто кому нужнее? Мы Европе или Европа нам? Если вы считаете, что мы нужнее Европе, набирайте московский номер 6600113. Если же напротив, Европа нужнее нам. Ой, я прошу прощения, да. 98...
Это по старой привычке.
Да. 980-5948. Вы набираете этот номер, если вы считаете, что мы нужнее Европе, чем она нам. Если же напротив, Европа нужнее нам, чем мы ей, набирайте 980-5949.
Начался подсчет ваших голосов.
Сейчас я еще раз сформулирую, а то мы тут номера телефонов путаем по старой памяти. Итак, кто кому нужнее? Если вы считаете, что мы нужнее Европе, звоните 980-59-48. Если вы считаете, что Европа нам нужнее, 980-59-49.
Ну и продолжайте присылать ваши сообщения. Плюс 7985-970-45-45, номер для СМС. И 363-3659. Давайте примем еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
А, добрый вечер, ребята.
Да,
Сергей из Барнаула.
Да, Сергей.
Ага. А, я думаю, что если Россия перекроет или попытается перекрыть какие-нибудь источники, вот трубы, то это будет смертельным номером для власти, в первую очередь.
Для какой нашей власти?
Для нашей российской власти.
Почему?
Это будет совершенно смертельным номером. Потому что вот сейчас, ну, если условно говоря, вот сейчас российская власть правит таким плотом, который плывет по полноводной нефтедолларовой реке.
Простите, я вас этим... скажите, пожалуйста, а вы думаете, что она не понимает, что это будет для нее смертельно, как вы говорите, и она все равно это
она
будет
понимает.
Делать? Ну,
она понимает. И прошедшая неделя вот с обвалом фондового рынка и уходом денег прекрасно это показала. Это. Она прекрасно понимает.
Поэтому, ну, значит, она... не будет так делать, наверное?
Этого делать она совершенно не будет. Это просто риторика, потому что вот именно последняя неделя она очень показала им. Они же не глупые люди, они прекрасно понимают. Они уже увидели на примере, что это такое. Потом ведь бюджетники и пенсионеры, они ведь им их нефтью кормить не будешь. В конце концов, они от голода могут оторваться от телевизора и выйти массово на улицу.
Понятно.
Начать задавать вопросы, острые вопросы именно власти.
Хорошо, я вас понял. Спасибо за ваш звонок. Вот здесь нам, давайте еще мы, наверное, полминутки, да, будем голосовать. Итак, кто кому нужнее? Мы Европе, 9805948, или, соответственно, Европа нам, 9805949. Здесь нам Константин спрашивает, кто кому нужнее, продавец хлеба или его покупатель? Понимаете, в чем проблема, Константин, что, собственно, они оба нужны друг другу, да?
Ну почему? Покупатель может с хлеба перейти на что-нибудь другое, например, там, на сухие хлебцы, да? Я продолжаю метафору.
Ну, знаешь, другой вкус.
Нет, почему? Ну, хорошо, вот вместо газа это другие источники энергии, о чем толдычит Евросоюз уже много-много-много лет подряд. Еще когда был первый кризис крупный с поставками на Украину, Евросоюз уже заговорил о диверсификации источников энергии, и не только источников, как страны, а, собственно, да. Например, о замене на атомную энергию, на электроэнергию и так далее, чтобы отказаться, может быть, от вот этой газовой иглы.
Смотрите, я остановил голосование, и так результат у нас есть более чем очевидный. Только 18,5 без малого. А процентов наших слушателей считают, что мы нужнее Европе, чем Европа нам, и, соответственно, 81,6 наших слушателей считают, что нет, Европа нам нужна, и с ней каким-то образом расставаться нам не следует.
Вот, ну вот, например, вот я хотел бы завершить сейчас как раз по ленте новостей. Пришло интервью дал Бернар Кушнер, глава МИД Франции. Собственно, так. Франция председательствует в Евросоюзе. Его спросили про санкции в отношении России, и Бернар Кушнер ответил, это интервью Ньюсвику американскому, соответственно, о каких санкциях может идти речь в отношении страны, которая снабжает?
И здесь, в скобках, ресурсами. Чтобы никто не сомневался. Спасибо за этот разговор вам. Переходим к следующей нашей теме.
События недели.
Теперь мы переключаемся поближе, чем страны Евросоюза. Переключаемся на тех, кто, пожалуй, хочет быть страной Евросоюза. Поговорим о политическом кризисе.
И те, кто получает тоже наши энергоресурсы, как и Евросоюз.
И, значит, говорим мы об Украине. Политический кризис на Украине или новый виток политического кризиса на Украине, как угодно. Наши координаты +7 985 970 45 45, номер для СМС, и 363-3659, телефон прямого эфира. Задавайте ваши вопросы, ибо у нас на прямой линии телефонной связи Сакен Мурзаев.
Да. Добрый вечер, Киев.
Собственный корреспондент, радио «Эхо Москвы» на Украине. Добрый вечер, Сакен. Итак, все же, пытаясь как-то резюмировать все вот эти бесконечные сообщения о развалах коалиции, склоках, ссорах и так далее,
Что происходит сейчас на Украине?
Что самое существенное?
Ну, как бы, как ты, Тиша, говоришь, резюмировать-то пока что на самом деле нечего, потому что процесс идет, и кризис, который на самом деле, чего лукавить, не был неожиданным, его все прекрасно, все ожидали, все прекрасно понимали, что он произойдет, он еще развивается, потому что там первое заседание Верховной Рады, которое состоялось там 2 сентября, которое нам показало, что все, парламенту договориться не удается, что коалиция демократическая действительно дальше существовать не может, более того, она уже не существует, потому что блок Юлии Тимошенко весьма продуктивно сотрудничал с партией регионов, голосуя за законы, против которых выступает президент Ющенко и его блок «Наша Украина. Народная самооборона». То есть все это случилось в начале недели, и в течение недели все события, которые происходили, они были в канве этого кризиса. И что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем абсолютное непонимание, в первую очередь самими политиками, внешнее непонимание, что может произойти. Есть несколько сценариев развития событий. Там президент
Я прошу прощения, все же от сценариев давай к причинам. Кто, собственно, виноват в том, что это произошло? Потому что мы знаем, что формально выход был оформлен нашей Украиной.
Если говорить о виноватых, тогда надо, конечно, смотреть на события 8-месячной давности. Потому что, еще раз говорю, кризис не возник 2 сентября. Как мы знаем, когда закрывалось заседание Верховной Рады предыдущей сессии, она была недееспособна. Парламент Украины не работал, трибуна была постоянно блокирована. И все противостояние президента и премьера началось действительно в начале года, когда президент блокировал законы и начинание Юлии Тимошенко в качестве премьера. Сейчас, если уж говорить о причинах ближних, то события в Грузии и позиция по этим событиям основных политических партий на Украине послужили таким катализатором кризиса. И действительно, формально все выглядит так, что наша Украина не могла простить блоку Юлии Тимошенко этой, как они говорят, предательской позиции про Кремлёв.
Рука Москвы, да.
Рука Москвы и так далее. И депутаты нашей Украины, народной самообороны, подчеркну, далеко не большинство, и именно нашей Украины, а не народной самообороны, это совершенно независимая партия, которая в блоке с нашей Украиной, проголосовали за выход из демократической коалиции. То есть формально теперь блок Юлии Тимошенко и сама премьер-министр Украины говорит, что она радеет за демократическую коалицию, готова сделать все, чтобы ее сохранить, идеалы демократии, тра-та-та. Все мы знаем, что она умеет говорить и делает это красиво.
О, да.
С другой стороны, президентские, пропрезидентские силы, в первую очередь его секретариат и партия в парламенте, говорят о том, что вот на таких условиях, на каких сейчас предлагает существовать Юлия Тимошенко, ну, совершенно существовать вместе невозможно. Поэтому, в принципе, ну вот, основные причины я вам перечислил, они глубокие, они не парламентские, да, понятное дело, что, то знаете, все очень интересно, наверняка многие наши слушатели знают Киев, но я хочу сказать, что вся власть в Киеве сосредоточена на очень маленьком пространстве. Парламент, аппарат президента и Рада находятся в 5 минутах ходьбы друг от друга. Так вот, в этот...
Ну и, соответственно, они переходят периодически из одного здания в другое.
Так вот, кризис...
Переезжают.
Кризис власти на Украине, он далеко не в Верховной Раде происходит. Верховная Рада — это такое публичное выражение этого кризиса. Поэтому говорить о том, что кто виноват в этой ситуации, тем более, что на Украине найти виноватых на самом деле очень трудно, потому что каждая сторона винит другую и при этом имеет возможность сделать это публично.
А насколько все-таки вот эти обвинения, тем более, и вот об этом нас спрашивали слушатели, вернее, спрашивали тебя, обвинения нашей Украины в адрес Юлии Тимошенко, о руке Москвы и так далее. А насколько нынешний конфликт мог быть спровоцирован Россией?
Ну, знаете, в первую очередь я, конечно, простите за выражение, свечку не держал и не видел Юлию Тимошенко, договаривающуюся с Москвой, но есть, конечно, определенные признаки, да, которые говорят о том, что некие договоренности нет, некие там согласования есть. Первое — это позиция Тимошенко по Грузии. Она на самом деле внешне совершенно чистая.
Но там, насколько я понимаю, не было осуждения России такого.
Нет, Юлия Владимировна в этом смысле ничуть не лучше или не хуже героя в первой части вашей программы, а именно европейцев, потому что...
Ну, такая расплывчатая резолюция, да.
Да, она апеллирует к европейским ценностям, к международному праву и так далее, предлагая сохранить на Украине некий нейтралитет, потому что она признает, что у нас нет сил тягаться с Россией, мы должны быть нейтральной страной, которая при этом отстаивает основные универсальные международные ценности. То есть она сохранила свое лицо в этом конфликте. Как уже Виктор Ющенко, занявший позицию такого последовательного сторонника там Соединенных Штатов и Запада и противника Москвы, доказательство того его визита в Тбилиси, он, конечно, не может воспринимать такую нейтральную позицию, как отвечающую национальным интересам Украины. А уже все остальное — это на самом деле продукт секретариата президента Украины и его главы Виктора Балоги, этакого серого кардинала украинской политики, человека, который открыто называет Юлию Тимошенко предательницей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Что касается...
Что дальше?
Украинцев. Ну, тут я еще хочу сказать о том, как сами украинцы думают о том, кто виноват и что делать. Так вот, в моем распоряжении оказался опрос Академии наук Украины. Вчера он был совершен по всей Украине. Значит, и результаты такие его. Виноватым в этой политической ситуации, в кризисе, 51% украинцев, этот опрос проводился по всем областям, считают Виктора Ющенко. 24% Юлию Тимошенко. Следующий показатель. Если бы, а кого вы больше поддерживаете в этом кризисе? 28% украинцев поддерживают Юлию Тимошенко, 23% Виктора Януковича и Виктора Ющенко только 9%. И последняя цифра, после чего мы перейдем уже к сценариям развития событий, да? Если бы выборы в Верховную Раду состоялись сегодня, блок Юлии Тимошенко набрал бы 25%, партия регионов 23%, наша Украина 8%. То есть вы понимаете, что...
Ну, как и на прошлых выборах почти, на самом деле.
Да, почти, но объективно надо признать, что если мы посмотрим расклад на Западе, на Востоке, то если выборы действительно сейчас назначат, и президент распустит Верховную Раду, на самом деле все станет известно 16 сентября, когда официально, как предполагается, будет объявлено о прекращении действия коалиции, то это... фактически самоубийство Виктора Ющенко, политическое самоубийство Виктора Ющенко. И об этом говорят очень многие на Украине. Не думаю, что они пойдут на такой серьезный шаг, в первую очередь сам президент и премьер-министр Тимошенко. Что сейчас может произойти? Может произойти коалиция с партией регионов.
Сейчас, я прошу прощения, Сакин, давай мы сейчас перейдем через минуту к прогнозам и возможным сценариям развития событий. Я просто напомню, что мы говорим о ситуации на Украине. Сакен Аймурзаев, собственный корреспондент радио «Эхо Москвы» в Киеве, у нас на прямой линии телефонной связи. Задавайте ваши вопросы. +7 985 970 45 45. Это номер для СМС. Итак, возможный сценарий, поскольку звучат все, вплоть до возможного какого-то силового варианта разрешения конфликта.
Ну, силовой вариант это одна из версий. Там, да, об этом вчера написало украинское издание «Зеркало недели», основываясь на сайте президента Украины, на котором появились несколько указов о внутренних войсках. В частности, он там назначает комиссию, дает высокие звания генералам внутренних войск. Но министр внутренних дел Украины Луценко прокомментировал эти слухи и заверил всех, что эти указы планировалось подписать там полгода назад, грубо говоря, поэтому никакого прямого отношения к войскам это не имеет. Не думаю, что Виктор Ющенко действительно пойдет с танками, пушками и БТРами на Майдан. Все-таки это значило бы потерять в лице Запада свое реноме.
Это вообще потерять все.
И потерять все, действительно. Уж лучше тогда застрелиться.
Ему есть куда идти, условно говоря? Есть ли какие-то выступления сейчас в киевской столице в связи с такой неопределенностью политической?
Ты имеешь в виду
митинги, не знаю,
нет,
митинги, городки,
палаточные? Нет, никаких митингов нет. Единственный сегодня митинг был в Ивано-Франковске на западе Украины, митинг сторонников Виктора Ющенко. В этом смысле Киев пока что еще, я думаю, у него будет шанс выступить у жителей Киева, и будет еще и Майдан, и все на свете, но просто сейчас еще нет смысла, потому что нет определенности.
То есть да, это вот после 16-го?
После 16-го будет понятно, что будет происходить. Итак, первый вариант – роспуск Рады, досрочные выборы. И по социологическим опросам мы видим, что это категорически невыгодно, конечно, Виктору Ющенко, потому что он потеряет и спикера Рады. И в этом смысле Юлия Тимошенко может себе гарантировать пост премьер-министра. Но там еще вопрос, что делать будет Янукович. Второй вариант – это коалиция. И в коалиции тоже можно сделать несколько прогнозов. Во-первых, это спикерство Виктора Януковича и премьерство Юлии Тимошенко сохраненное. И таким образом они и дальше будут продолжать сокращать полномочия президента, что они делали всю эту неделю, принимая законы. И таким образом постепенно Украина будет переходить в формат парламентской республики. публике. При этом, конечно, Виктор Ющенко не стоит думать, что будет сидеть и молча на все это смотреть.
Но Ющенко еще на Майдане обещал, что будет переходить к парламентской республике.
Да, об этом обещании ему все время напоминает Тимошенко. Жень, ему есть кому об этом напомнить, слава богу. Вот. И третий вариант – это досрочные президентские выборы. Потому что, кстати, если опираться на тот же опрос, о котором я сейчас говорил, 35% украинцев считают, что Виктору Ющенко надо бы подать в отставку. И если будут досрочные выборы, то, соответственно, они будут вместе с парламентскими. Тут называются два срока – либо декабрь, либо поздняя весна. Пока еще никто об этом говорить не может. Но, как мне стало известно, от людей, близких к Юлии Тимошенко, журналистов, которые с ней работали всю эту неделю, она бы сама, как мне сказали, хотела бы, конечно, сохранить премьерство. Именно выполняя то майдановское обещание создать правительство на основе парламента, может быть, двухпартийного. И таким образом Виктор Янукович может стать президентом Украины, о чем он тоже на неделе заявил, что, в общем, был бы согласен.
А заодно и большая коалиция в парламенте.
А заодно большая двухпартийная коалиция в парламенте. И Юлия Тимошенко – полновластный премьер наподобие, например, немецкого канцлера. Вот такой выход может быть. В любом случае, что бы сейчас ни произошло, в перспективе, конечно, идет такое переустройство конституционных основ на Украине. Сейчас уже все это из-за событий в Грузии, в частности, приобретает стихийный характер, и мы понимаем, что там это вопрос полугода максимум.
Но и при этом вот это вот конституционное переустройство проходит при пока, во всяком случае, таком молчаливом одобрении и неодобрении, но, во всяком случае, при молчании обычно столь активного украинского населения.
Ну, что считать молчанием? То есть то, что народ не вышел?
Ну, условно говоря.
То, что народ не вышел, но мне кажется, что действительно сейчас выходить рано. И народ сам это понимает. Потому что там выходить защищать Юлию Тимошенко, потому что еще непонятно, чем это все закончится.
Непонятно, от кого это защищать, да.
Непонятно, от кого ее защищать. То есть украинцам, которые, конечно, переживают и несколько даже ревностно относятся к тому, что там Юлия Тимошенко вдруг кто-то из Москвы поддерживает, да, там какими-то публичными выступлениями, но тем не менее они следят за этой ситуацией, там это очень бурно обсуждается на телевидении, в газетах, в блогах, поэтому я думаю, нужен будет только какой-то, грубо говоря, клич Юлии Владимировны или там Виктора Ющенко, и долго себя ждать не заставит украинский народ, потому что все-таки следят за тем, что здесь происходит, люди намного больше, чем, например, в России. Насколько я понимаю, например, трансляции заседания Рады – это рейтинговая программа. То есть действительно люди это смотрят, понимаете, и обсуждают, и задают вопросы.
Но я думаю, что если бы у нас в парламенте парламент бы грозил импичментом президенту, практически принимал бы закон, ограничивающий полномочия президента, я думаю, у нас тоже бы смотрел 85% населения телеканалы и прямые трансляции с Государственной Думы, это было местом для дискуссий.
Женя, это так, ты должен каждый разговор со мной заканчивать словами: нам бы ваши проблемы. Так что вот такие на Украине проблемы. Но в любом случае это безумно интересно для всех, потому что какие бы договоренности не были, а договоренности какие-то были, да, там между Януковичем и Тимошенко, летом они встречались, договаривались, и понятно, что сейчас парламент действует по четко принятому плану и сценарию, то есть ничего стихийного, вот этого единства, слились в экстазе бывшие противники, быть, конечно же, в политике не может. Тем не менее, какой-то аспект неожиданности присутствует, и это безумно интересно, как для внешнего наблюдателя, так и для тех людей, которые здесь живут. А что касается, кстати, мы еще не сказали о том, насколько украинцы считают виноватой внешние силы, да, вот в том, что здесь происходит. Так вот, я хотел бы сказать, что 17% украинцев считают, что в этом политическом кризисе виноваты внешние силы. На Востоке таких людей совсем мало, больше всего они живут на Западе. Там конкретный вопрос, какие силы, не задавался, но понятно, что в первую очередь имеется
в виду, конечно,
сила
здесь в первую очередь одна, да.
Да,
и это не Никарагуа.
Страсть, да, которая вот совсем рядом от Украины, буквально в часе лета. Конечно, речь идет о Москве. Но при этом как-то демонизировать Москву и считать, что она вот лезет в украинскую политику, ну, знаете, тут так не считают в первую очередь сами политики, потому что я несколько раз общался с представителями блока Юлии Тимошенко и с членами фракции «Народная Украина», «Наша Украина. Народная самооборона». Это все-таки для них ниже своего достоинства. Считать, что какая-то Москва, какой-то Кремль
может что-то там сделать,
может
как-то
что-то
повлиять.
На нашей родине да. решить. Поэтому, я думаю, они разберутся.
Несомненно. Спасибо. Сакен Аймурзаев.
Спасибо большое.
Сакен Аймурзаев, собственный корреспондент «Эхо Москвы» в Киеве. Мы говорим о ситуации на Украине. Сейчас мы запустим голосование. Если успеем, примем пару ваших звонков. Итак, общая картина более-менее ясна. Ясно, что все вовсе неоднозначно и далеко не ясно. Но все же, кто выгоднее нам, кто выгоднее России в качестве украинского лидера, премьер-министра, наделенного множеством полномочий, президента, наделенного таким же множеством полномочий, украинского лидера, давайте, чтобы не путаться в терминах. Итак, Юлия Тимошенко, 980-59-48, Виктор Ющенко, 980-59-49. Ты что-то хотел добавить?
Нет, сейчас мы запустим голосование.
Хорошо, все, да. Итак, запускаем.
Голосование пошло.
Сейчас я еще раз повторю вопрос. Кто выгоднее России как политический лидер Украины? Юлия Тимошенко, вот у нас такие... Оранжевый праймерис, мы это назовем. Юлия Тимошенко, 980-59-48. Или Виктор Ющенко, 980-59-49. Почему мы не спрашиваем про третью силу, про Виктора Януковича? Потому что, во-первых, и так понятно, что из трех сил выгоднее Виктор Янукович.
Да.
Да, но если у нас именно борьба сейчас происходит между Ющенко и Тимошенко, а Виктор Федорович Янукович и его партия регионов и фракция партии регионов занимают некую такую выжидательную позицию, смотрят, чем это кончится, понятно, что расклад голосов на президентских выборах примерно одинаковый. Вот примерно сохранится. Ну, практически 50 на 50. 50% за Восток, за Януковича, да. 50% за...
За Тимошенко.
Интересно, кого, да. Говоря. Тимошенко, Ющенко или вообще кого-то третьего.
Да. Но вот я напомню цифры, если говорить о Тимошенко и Ющенко, цифры вот этого опроса, который нам представил Сакен Аймурзаев, 28% получает Юлия Тимошенко, и лишь 9% получает Ющенко.
Ну, вот у Виктора Ющенко такой рейтинг на самом деле и есть. Вот по всем последним рейтингам я слежу уже много лет за политической ситуацией на Украине и езжу на выборы туда регулярно, выборы там почти каждый год, поэтому можно туда ездить часто. Как раз такой рейтинг примерно есть. После Майдана, вот все последние там года три, рейтинг Ющенко выше, скажем там, 14% не поднимался.
Ну,
несмотря на то, что да. он президент, действующий президент государства.
Мы сейчас узнаем, какой рейтинг у Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, на ваш взгляд, в том плане, насколько они выгодны России. Так, кто выгоднее России в качестве украинского лидера? Юлия Тимошенко, 980-59-48, или Виктор Ющенко, 980-59-49.
Да, я не уверен, что у нас мы звонки успеем послушать. Я просто хотел бы, может быть, повлиять несколько, такая внешней силы
повлиять
на голосование.
Внешняя сила, Эдуард пишет, оба хуже.
Ну, мы не рассматриваем такую точку зрения. Понятно, да, что для России выгоднее вообще даже не Янукович, а кто-нибудь из Крымсовета, да, скажем, кто-нибудь там, Наталья Ветренко, выгоднее всего.
Ну да.
Люди, которые выступают вообще за присоединение Украины к России. Это мы даже не обсуждаем. Почему может быть выгодно Тимошенко? Вот, пожалуйста, у нее более умеренная позиция, чем у Ющенко. Более менее прозападная позиция, чем у Ющенко, может быть. Тимошенко готова к переговорам, готова к компромиссу, готова к переговорам по газу и готова принимать расплывчатые такие, выдавать расплывчатые заявления по Грузии. Вот наподобие того, которое она выдала. С другой стороны, Виктор Ющенко... Чем больше продержится такая вот западная Украина у власти, да?
Да.
Тем, может быть, выше шансы России на решение вопроса с Крымом.
Ну,
может быть, силового
вот,
вопроса с Крымом, да.
Это отчасти...
Вот как мы говорили про Маккейна, да, в прошлый раз. Чем хуже, тем лучше, по-большевистски, да.
Чем хуже, тем лучше. С другой стороны, конечно, лучше договариваться, значит, с тем, кто вроде бы... С тем, кто как-то больше идет на контакт. С одной стороны, а с другой стороны, тот, который...
С Ющенко яснее, как строить отношения, потому что вот мне так кажется. С Ющенко может быть яснее, потому
что Ющенко более прямой. У него как бы линия, в ней все понятно, а Тимошенко...
В ней все понятно, исходя из этого, можно строить отношения, так или иначе, дружеские или недружеские. А с Тимошенко никогда не понятно, да? Что будет дальше.
Ну, давай, здесь в нашем опросе тоже не все понятно. Мы нажимаем стоп почти 50 на 50, собственно.
Вот так вот.
Это на самом деле долгое время.
Да, результат удивительный. У нас очень долго держалось 50 на 50, и, в общем, так практически и осталось.
48,7% наших слушателей считают, что России выгоднее Юлия Тимошенко в качестве украинского лидера. И, соответственно, 51,3% все же больше половины считают, что Виктор Ющенко.
То есть, смотри, если второй тур украинских выборов, туда выходит Ющенко и Тимошенко и голосуют только наши слушатели, то Ющенко побеждает на выборах, идет на второй срок, с чем мы Виктора Андреевича поздравляем.
Как все просто. Итак, понятно, да, что значит 40, еще раз я повторю, 48,7 Юлия Тимошенко, 51,3 Виктор Ющенко, и мы переходим к следующей теме.
Персона недели.
То есть тема на самом деле та же у нас получается, только такой ее аппендикс такой, да.
Итак, персона недели Сергей Марков, депутат Госдумы, политолог, который не смог попасть на Украину, на ту самую Украину. Ему было отказано во въезде, его продержали там какое-то, насколько я понимаю, количество времени в аэропорту, посадили в самолет.
Да, вместо цены билета поставили ему... позорную такую королевскую лилию на плечо практически, штамп «депортирован» и отправили в Москву.
И вот депортированный депутат Сергей Марков оказался в Москве, после чего получил поддержку российского МИДа, который осудил запрет на въезд на Украину депутата Маркова. Российские дипломаты назвали порочной практику составления черных списков украинской стороной и обвинили власти Украины в выстраивании искусственных препятствий двусторонних отношений.
И мы согласимся с российским МИДом, наверное, в том, что выстраивание черных списков — это порочная практика.
И более того, мы согласимся, что ни в коем случае не надо выстраивать искусственных препятствий в двусторонних отношениях, но мы не можем не вспомнить.
Или
в чем-то мы еще согласимся?
Мы еще согласимся с тем, что даже если человек, по мнению властей такого-то государства, там, какого угодно государства, представляет такой якобы безопасность для безопасности страны, если он представляет собой угрозу безопасности страны, то это еще не повод его не пускать, и не повод для включения его в черный список.
Потому что потенциально представлять опасность может кто угодно. Итак, мы соглашаемся с российским МИДом практически во всем, но мы не можем не вспомнить, что порочная практика черных списков присутствует не только на Украине.
Но и в соседних государствах.
В соседних государствах. Например, в Российской Федерации. Наши слушатели, присылая вопросы на сайт, почему-то вспоминали фамилию гражданки Молдавии Натальи Марари.
Которая, безусловно, представляет угрозу безопасности Российской Федерации.
За что она и не была пущена в Россию дважды. В декабре, если я не ошибаюсь, в феврале второй раз нынешнего года. Итак, наши телефоны +7 985 970 45 45, номер для ваших смс, телефон прямого эфира 363-3659. Присылайте ваши сообщения нам, присылайте свои мнения. А нужно ли России, вот у нас есть Наталья Мараш в черном списке, но она из Молдавии, а нужно ли нам составить в ответ свой черный список украинских политиков и политологов? Ну, просто заранее, чтобы никто не сунулся, кто может.
А таких много политиков, которые могут не понравиться, скажем, министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Да, конечно, говорит сейчас, что мы там паспорта раздаем в Крыму. И вообще, как-то, мне кажется, он опасен. А Марков депутат от какой партии? От Единой России, Михаил.
От какой надо партии,
Вы, наверное,
Михаил?
Думали от СПС или от партии Зеленых. Да и вообще, давайте поговорим с вами о черных списках. Насколько адекватны подобные меры? Итак, 363-3659, слушаем звонок, прямой эфир «Эхо Москвы». Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Ну, я просто для интереса... Меня Игорь зовут?
Да, Игорь.
Да, Игорь.
Я для интереса попробовал дозвониться.
Так.
Ну, я думаю, что к вам вообще невозможно.
Игорь, вы дозвонились уже, давайте да-да. Не тратить время. Скажите,
используем этот шанс, да.
Скажите, пожалуйста, практика вот создания таких черных списков, вам она кажется оправданной? И нужно ли нам, соответственно, в ответ составить черный список украинских политологов?
И политиков?
Нет, я считаю, не нужно.
А почему же? Они там пишут про нас, говорят, что это нехорошо.
Гадости приедут, всякие.
Приедут сюда и будут у нас в Москве что-то там говорить. Это нужно нам разве?
Ну, я считаю, что нет необходимости такие списки составлять, потому что Украина все-таки дружественное государство. Нужно...
Подождите, Украина не пустила депутата нашего депутата Сергея Маркова, а до этого не пустила множество уважаемых и почтеннейших людей, вроде Глеба Олеговича Павловского, Юрия Михайловича Лужкова, значит...
Затулина, Дугина, да. Ну, вот это то, что мне удалось так навскидку вспомнить.
И что ж, мы будем молчать и будем не отвечать адекватно им?
Конечно, не нужно отвечать. Я считаю, что нужно принимать по отношению к Украине только дружественные шаги.
Вот так. Да. Понятно. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Мне кажется, вы слегка наивны, потому что они же совершают недружественные шаги и порочные практики.
Нужен ли России адекватный ответ на недружественный шаг Украины?
Конечно. Мне кажется, что безусловно, потому что они у нас ноги вытирают? Великая держава. Слушаем вас. 363-3659. Алло. Добрый вечер. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, Александр. Слушаю вашу точку зрения.
Насчет списка, да, черный список?
Да.
Я думаю, в общем, чтобы черный список не нужен, в общем, это порочная, в общем, практика.
Так.
А в целом, ну, определенные люди сами себя так ставят вообще, что... Ну, нельзя их пускать.
Почему? А что такого господин Марков сделал?
Резко выступает, ну, приезжаешь в государстве, выступаешь против президента, ну, против строя, против всего, в общем, ну, очень некрасиво.
Так он же еще не приехал туда, его не пустили просто.
Ну, уже заранее знают, допустим, если Дугина послушат, в общем, уже заранее можно не пускать.
Но постойте, а вот президент США Джордж Буш такие вещи говорит про нас, может его тоже не пускать к нам?
Ну, а что он говорил, Джордж?
Ты говорил, что мы свергаем, что мы хотим свергнуть демократически избранное правительство Грузии и так далее, и так далее. Чего только не говорил.
Ну, в принципе, если вот такое высказывание, ну, как Дугина послушать, Лужкова послушать...
То есть вам кажется, что Буша не надо пускать в Россию? Я вас понял, ладно, спасибо. Спасибо за ваш звонок.
Давайте запустим голосование. Я так понял, что черные списки — это практика порочная, но есть люди, которых не надо пускать.
Да. Ирина, почему только украинских политологов? Не только, еще политиков. И вот, потому что...
Политиков, общественных деятелей. Да. И так далее.
Давайте запускать голосование. Нужно ли России составить свой черный список украинских политиков и политологов, которые высказываются как-то не слишком приятно о нас, и мы, соответственно, их не будем к нам пускать, чтобы они здесь, не дай бог, ничего подобного не повторили перед нашим населением, которое, возможно, после этого, не дай бог, что-то сотворит. Итак, если вы считаете, что нужно составить такой список, набирайте номер 980-59-48.
Если вы считаете, что нет, в таком списке нет необходимости, звоните 980-59-49.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, мы с вами обсуждаем необходимость или же не необходимость создания России в ответ на недружественные действия Украины. Необходимость создания черного списка украинских политиков и политологов. Если такой список нужен, набирайте номер 980-59-49. Нет, не нужен. 980-59-49. Мы сейчас примем еще один звонок, а вы пока звоните, голосуйте и присылайте ваше сообщение плюс 7-985-970-45-45. Слушаем вас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Сергей Петрович.
Да, Сергей Петрович. Откуда звоните?
Москва.
Из Москвы. Да, да, Сергей Петрович.
Скажите, а вы сами-то как считаете, нужно или не нужно?
Я считаю, нет, а вы?
Да, вы знаете, такой странный вопрос задаете, но просто вот детский сад на самом деле.
А что ж детского сада? Они нас не пускают. Не пускают наших политиков, депутатов, мэра Москвы.
Это раз, а во-вторых, предыдущий звонивший говорил, что есть люди, которых не надо пускать никуда.
Знаете, вас сегодня утром назвали эхом Вашингтона, и вот...
Ладно, мы сейчас, понимаете, в чем проблема? Мы говорим сейчас не про эхо Вашингтона, а говорим сейчас про эхо Москвы, а вернее, мы сейчас говорим про Киев. Скажите эхо Киева, если вам так будет проще. Слушаем вас.
Здравствуйте, это эхо Москвы?
Да, да. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна, я из Москвы.
Да, Татьяна, как вы считаете, надо нам создать...
Нет, нам не надо создавать никаких списков, потому что я считаю, что не надо. Русский народ всегда был добрый, отзывчивый, гостеприимный, и украинский народ, то есть такой же, и люди всегда между собой дружили.
Не, ну смотрите, народ народом, а руководство руководством.
Ненужный, я не знаю, враждебности между нами.
Послушайте, вы говорите про мир во всем мире, а здесь конкретный недружественный акт. Не пустили наших политиков, ведущих.
А мы будем выше этого, мы их всех пустим, потому вот что так. Никаким образом они не смогут повлиять на наше отношение к украинскому народу.
Понятно, я
хорошо,
вас понял,
да,
спасибо.
Спасибо, Татьяна, вот очень, очень гуманно.
Ну и давайте останавливаться голосование тогда, тем больше здесь тоже все понятно.
Да. Только 15% считает, что нужно формировать черные списки подобные для украинских политиков, политологов и других.
Ну и, соответственно, 80-85 считает, что нет, не нужно. Депутатов не пускать, остальных можно, пишет Юрец. Да, Юрец. А почему депутатов-то не пускать, остальных можно? Не понимаю. Вы как-нибудь уточните.
Это какая-то депутат-ненавистническая точка зрения.
Абсолютно. Как будто депутаты здесь будут теракт устраивать, или не дай бог еще что. Так, давайте посмотрим, что
Сергей
у нас.
Сергей из Барнаула пишет, что вы...
Что?
Тихон Дзитко убрал у меня из-под руки прямо.
Так вот, это вот
про
это.
Про политолога. Про то, что если бы был только политологом Марков, вот, возможно, вот, его бы и пустили.
Вот,
на
вот
самом деле, политолога Павловского прекрасно тоже не объявляли персону нон грата на Украине.
И почему вы считаете это, я к слушателям, к 85%, которые
говорят, господина Дугина, который, ну, тоже, во всяком случае, там кто угодно, но не депутат, тоже не пускали.
Тогда я не понимаю, почему 85% наших слушателей считают, что мы должны проглотить вот этот вот недружественный акт, то, можно сказать, размазали просто нас, и мы теперь должны быть выше этого, когда с нами так поступают, вот честное слово, не понимаю.
Ну, на самом деле, если серьезно, то черные списки, это, конечно, безобразие, и мы можем смеяться сколько угодно, но Сергей Александрович Марков наш соболезнование.
Да, я верю, что он попадет. Страна, попадет, да, в Крым и в Киев, и погуляет по Крещатику. Я верю и надеюсь. А мы с вами встретимся ровно через неделю в программе «Одним словом». Тихон Дзитко, Евгений Бунтман.
Всего доброго.
Спасибо всем.
Одним словом.